Глава 3. Всю весну и все лето в тот год обитатели Южной Флориды мучили невыносимая жара и удушливая влажность. Дождь лил ежедневно, редкий день обходилось без грозы. И в самом Майами частые сбои в электроснабжении, вызванные повышенным потреблением энергии, заставили обладателей кондиционеров испытать на себе, в каком неприятно липком мире живут те, кто не может их себе позволить. Жара действовала на нервы, повышала раздражительность и агрессивность, как следствие возросла преступность. Драки стенка на стенку, убийства на почве ревности, домашнее насилие стали делом повседневным. Даже самые миролюбивые граждане легко выходили из себя и давали волю подспудно тлевшему темпераменту. Пустякового недоразумения на улице или автостоянке было достаточно, чтобы совершенно незнакомые люди лезли друг на друга с кулаками. Если повод оказывался более серьезным, случались и смертельные исходы. В отделе по расследованию убийств целую стену занимала огромная доска из белого тонированного стекла, которую сыщики окрестили «доской покойников». В ее четкие графы и колонки заносились имена всех жертв убийств за текущие и предшествовавшие годы, а также ключевая информация о ходе расследования. Здесь же значились имена подозреваемых. Если производился арест, отметка делалась красным фломастером. К середине июля прошлого года на этой доске были отмечены 70 убийств, из которых 25 остались нераскрытыми. В июле нынешнего года убийств числилось 96, а нераскрытых стало удручающе много — 75. Серьезный рост этих цифр во многом объяснялся увеличением числа убийств, совершенных при рутинных ограблениях, кражах автомобилей, уличных разборках. Преступники, казалось, приобретали дурную привычку пускать в ход оружие и убивать людей без особой необходимости. Все это вызвало столь широкое общественное недовольство, что лейтенанту Лео Ньюболду пришлось несколько раз побывать на ковре у майора Манола Янеса, начальника управления по борьбе с преступлениями против личности, куда помимо отдела по расследованию убийств входило подразделение, занимавшееся грабежами и квартирными кражами. Во время их последней встречи майор Янес, крепкого сложения брюнет с непослушной копной волос и язычным голосом армейского сержанта, набросился на Ньюболда с порога, едва секретарша сообщила о прибытии подчиненного.
«Какого дьявола, лейтенант? Чем вы там со своими людьми занимаетесь? Баклуши бьете?»
При обычных обстоятельствах Янес обратился бы к Ньюболду по имени и предложил сесть. Но на этот раз он не сделал этого, а только смотрел свирепо снизу вверх, так и не поднявшись навстречу из-за своего рабочего стола. Ньюболд догадывался, что Янес уже получил свою порцию выволочки наверху и теперь обязан был по законам субординации повторить ее для того, кто был ниже чином, и потому не торопился с ответом. Кабинет майора располагался на том же этаже, что и отдел по расследованию убийств. Его большое окно выходило на центр Майами, залитый в тот день ослепительным сиянием солнца. На сером металлическом столе, поверхность которого была покрыта белым пластиком, по-военному четко были разложены папки с делами и карандаши. К рабочему столу, образуя букву «Т», примыкал стол для совещаний с 8 стульями по сторонам. Как и в большинстве кабинетов полицейского руководства, обстановка казалась спартански скудной и оживлялась лишь фотографиями внучат Янеса на краешке стола. «Вы знаете, как оно обстоит, майор», — сказал Лео Ньюболд. «Мы завалены делами. Следователи работают по 16 часов в сутки, а иногда и больше. Люди переутомлены до предела».
«А ради бога, оставьте это!»
Янес сделал раздраженный жест в сторону лейтенанта, но потом сказал: «Сядь». Когда Ньюболд уселся, Янес продолжил свой выговор. «Сверхурочная усталость — неизменные спутники нашей работы, и ты это отлично знаешь. Сколько бы они ни пахали, нужно еще поднажать. Ты старайся помнить, усталые люди легко ошибаются, а мы с тобой поставлены здесь для того, чтобы этого не было. А потому, Ньюболд, Тщательно просмотри еще раз каждое дело и как можно быстрее. Лично убедись, что сделано все возможное и ничего не упущено из виду. Вникни в каждую деталь, особое внимание обрати на возможную связь между разными делами. Если мне станет потом известно, что вы проморгали что-то важное, ты у меня припомнишь, как жаловался сегодня на усталость.
Они, видите ли, устали. Бог ты мой, что за лепет!
Ньюболт подавил вздох, но промолчал. «А теперь вы свободны, лейтенант», — завершил тираду Янос. «Слушаюсь, сэр». Ньюболт встал, исполнил поворот кругом по всей форме и вышел, решив неукоснительно следовать директивам Манола Яноса. Но всего лишь через месяц после этого малоприятного разговора у Лео Ньюболда, как он сам выразился, пылала вся чертова земля под ногами. 11:12 14 августа стали отправной точкой для целой череды событий. В тот день в Майами ртутный столбик уперся в +45, а влажность перевалила за 85%. Группу оперативных дежурных возглавлял детектив-сержант Пабло Грин. Он и принял вызов из центральной диспетчерской, откуда его связали с патрульным Франкелем, который оказался первым на месте убийства в жилом комплексе «Сосновые террасы», что находился на бульваре Бискейн, угол 69-й улицы. На этот раз жертвой стала пожилая пара выходцев из Латинской Америки — Лосара и Луиса Урбина. Оживший по соседству мужчина долго барабанил в дверь, не услышал ответа, решил заглянуть в окно. Он увидел два связанных трупа, вышиб двери и тут же набрал номер 911. Тела убитых были найдены в гостиной их собственного 4-комнатного коттеджа. На телах убитых были следы жестоких побоев и многочисленные глубокие ножевые раны. Трупы плавали в лужах крови. Сержант Грин, ветеран полиции Майами с 20-летним стажем, высокий, поджарый мужчина с аккуратными усиками, приказал Франкелю никого не допускать к месту преступления. А затем беспокойно оглядел помещение, размышляя, кого бы послать на этот вызов. Он поднялся, чтобы в поле зрения был весь отдел, и убедился, что остался в нем единственным детективом. За всеми остальными простыми металлическими столами, стоящими в 6 рядов и отгороженными друг от друга невысокими перегородками, сейчас никого не было. Каждому сыщику полагался свой рабочий стол, и каждый на свой лад вносил элемент уюта в казенную обстановку, кто фотографиями семьи, кто рисунками или карикатурами. Сейчас в этой комнате, больше похожей на зал, помимо самого Грина находились только 2 секретарши, отвечавшие на бесконечные телефонные звонки. Как и в любой другой день, звонили честные лица и журналисты, и родственники жертв убийств, желавшие прояснить обстоятельства смерти близких, и политики, искавшие объяснение невиданному росту преступлений с применением огнестрельного оружия, и еще множество других людей по серьезному поводу и Бизонова. Впрочем, Грин знал заранее, что все детективы уже разъехались на задание. Помещение отдела по расследованию убийств выглядело так пустынно все это лето. 4 сыщика из его собственной группы занимались расследованием 8 убийств. Нагрузка на другие группы была нисколько не меньше. «Надо отправляться в Сосновые террасы самому», — решил Грин. «И как можно быстрее». Он с тоской посмотрел на кипу бумаг на своем столе, накопившиеся за 2 недели протоколы и рапорты, с которыми лейтенант Ньюболт строжайше приказал разобраться как можно скорее. Придется их в очередной раз отложить. Набросив пиджак, он наспех ощупал висевшую на боку кобуру с пистолетом и направился к лифту. Он вызовет из машины по радио на подмогу одного из своих парней, но все заняты по горло, помощи едва ли прибудет скоро. Что же до противной и нескончаемой бумажной работы, то невесело, сказал себе Грин, хотя бы часть ее придется разобрать, задержавшись на службе вечером. Не более чем через 15 минут после этого сержант Грин въехал на территорию жилого комплекса «Сосновые террасы» и остановился у коттеджа номер 18, который был уже вместе со всей прилегающей территорией обтянут желтой лентой с надписью «Полицейское заграждение. Проход запрещен».